Хавенде.
А ну что же, в Москве 22 часа и 6 минут. Всем добрый вечер. Это программа «Агенты», и мы с Юрием Кабаладзе ее продолжаем и начинаем. Меня могут спросить, почему сзади у меня на этой самом новый журнал, новый «Дилетант», который вышел, он посвящен Мюнхену, Мюнхенскому сговору. Напомню, что у нас есть журнал о пакте и есть о Мюнхенском сговоре. Но внутри этого, как бы анонс следующего номера, все, что мы с Юрием Георгиевичем обещали. Сейчас, наверное, эту, да? Наверное, покажут, я надеюсь. Внутри этого номера, в программе «Штука», которую делает Сергей Бунтман, господи, что я говорю в программе, в рубрике.
Так.
В рубрике «Штука», это как бы анонсирует следующий номер, в рубрике «Штука» приемник Кима Филби, настоящий, сейчас Юрий Георгиевич расскажет, это Юрий Кабаладзе, напомню, генерал-майор СВР в...
Отставке.
Отставке, да. И вот в этом номере, который shop.diletant.media, отдельно, как превью, сделана история приемника... радиоприемника Кима Филби.
Ты знаешь, я листал журнал и ахнул. Я не видел название статьи, думал, что за знакомый приемник. Я этот приемник видел живым, как бы в реальном окружении, в квартире Филби.
Чем он примечателен-то?
Ну, это вообще знаменитый приемник, советский фестиваль. Наверное, лучшее, что сделала советская радиопромышленность. И он действительно, и Филби его очень любил, поскольку он позволял слушать в том числе и вражьи голоса. Но не только. Он не особо увлекался. То, что он любил делать, так это читать «Тайм» и разгадывать кроссворды. Но приемник уникальный. Я даже знаю многие мои коллеги, которые просто слюнки пускали, чтобы этот приемник заполучить там личную коллекцию. Но надеюсь, что, как обещают сегодня СВР, что они сделают открытый музей, который будет открыт для посещения, и там вот этот приемник будет стоять. Так что вот познакомьтесь в журнале, а потом будете иметь возможность побывать в музее и пощупать.
Музей СВР.
Музей СВР.
Ну, вот мы делаем следующий номер «Дилетанта», не этот, вот, который можно вместе... Mm-hmm. Это называется «Мюнхен», вот то, о чем Юра говорил.
Да.
Значит, давай еще раз покажу.
А здесь вот есть анонс. Вот.
Да, мы сейчас повернем еще, да.
Да.
Значит, вот этот приемник, соответственно, еще раз покажем вам. Это приемник Филби вот в этом номере, вот в этом новый номер вышел, да? А тут есть анонс, совершенно верно. Это «Кембриджская пятерка», мы обещали, и мы сейчас
мы
делаем.
Обо всех же рассказывали.
Мы о всех рассказывали, да. Но еще и в журнале будем показывать, я бы сказал. Соответственно, вы видите, да, вот shop.diletant.media, можно его уже будет купить. Мы обещали, мы сделаем, и нам вот эта фотография этого приемника как раз музей СВР и дал, потому что где же его взять?
Да.
Он же памятник.
Ну, если бы я знал, я бы сам сфотографировал и просто
ты подарил бы с ним. На шпионскую технику. И еще раз говорили о «Дилетант», что напомню нашим слушателям, что с 24 по 27 сентября, то есть завтрашнего дня, в павильоне номер 5 ЦВК «Экспоцентра» состоится Московская международная книжная ярмарка. Mm-hmm. Я напомню всем любителям книг, значит, с 24 по 27, значит, это «Экспоцентр ЦВК», часы работы с 10 до 7 и стенд «Дилетанта» D2. И там вот можно тоже будет так,
купить журнал,
посмотреть другие журналы и так далее. Поехали. Мы не договорили про одного из наших разведчиков, про
Гордона
Лонсдейла. Или... Я напомню нашим слушателям, кто не слушал прошлую передачу, что Гордон Лонсдейл, он как бы прототип нашего разведчика в фильме «Мертвый сезон».
Ладейникова.
Да.
То есть прототип Баниониса.
Да, которого играл Донатус Баниониса. Да, чтобы вы помнили эту историю. И мы остановились на том, что он как раз и был раскрыт и арестован в Англии. Он был очень преуспевающим бизнесменом.
Абсолютно. Получил золотую медаль за изобретение... Что-то он там изобрел.
Замок.
Замок, да, да, замок.
Брюссельская ярмарка, да. И он был там, собственно говоря, арестован и посадил, да. И дальше ты рассказываешь.
Будучи награжден королевой, так она его посвятила да. в сан там.
Я сразу, да. отвечу Дмитрию Лекасу, что пробили сегодня. Сейчас мы закончим.
Да, мы вот закончим,
вот,
да.
Вот с Лансдейлом и возьмемся за другого. Тем более, что Уильям Абель в фильме «Мертвый сезон» почему-то не Конан Молодый,
да,
а Абель.
Вот это все, что ты сейчас рассказал, это все меня страшно мучило после нашей передачи.
Так.
Почему в фильме, который якобы посвящен Лонсдейлу, открывает его Абель? Почему нельзя? Молодый в то время был жив, здоров. Почему его не привлекли? Что-то какая-то вот тайна вокруг
ваша
его пребывания.
Интрига, да, разведки,
вот
да.
какая-то тайна пребывания да. его в Москве. Я слышал, ну, что он попал в немилость руководству. Что-то он там набедокурил, что-то сказал. Но действительно, когда читаешь о нем такие воспоминания, понимаешь, что он человек был острый на язык, не лез за словом в карман, мог что-то такое сказать или сделать. Потом, вот представь себе, человек, который прожил энное там, количество лет в Англии, стал известным человеком. Стал...
Как Лонсдейл.
Как Лонсдейл, да. Стал просто владельцем фирмы, которая... поставлял эти игральные автоматы, заработал приличные деньги, которые все отдавал заработанные в разведку. Так.
А партвзносы?
И партвзносы платил. Но все равно, наверное, я подумал, может быть, его обвинили в том, что он какую-то часть денег там зарыл где-нибудь в Гайд-парке, так, и да. надеется вернуться еще в Лондон и отрыть их. Но что-то такое должно было быть, что не позволило его показать на экране, а вместо него показали Абеля, который был более... ну, что ли, приемлем, более удобным, более комфортным для руководства. Только так я могу объяснить. И в поисках разгадки я вдруг неожиданно, у меня в библиотеке в моей, значит, есть книга Колосова. Ты помнишь такого Леонида?
Леня
Колос. Леонид Колос. Я был с ним знаком, хорошо. Вообще, Леня...
Служили вместе, это называется.
Дело в том, что, ты знаешь, мне, я никогда... Он-то себя выдавал разведчиком, так? Я его в разведке никогда не видел. Но не хочу подвергать сомнению его причастность к разведке, но обязательно это проверю. Но он был своеобразный человек. Он был такой выдумщик. Он был барон Мюнхгаузен. Он мог... Мы как-то с ним участвовали совместно в передаче. Он буквально говорит, что вот я работаю... Работал в Италии, вот я вообще был главным, кто позволил заключить сделку с Фиатом, и благодаря мне этот Фиат, может быть, черт его знает, но когда он сказал, что за мной приударяла Джина Лолобриджида,
я верю.
Да.
Я верю.
А я, значит, с ней заперся в номере, а у меня Клаудия кардинале сидела в коридоре
и
ждала.
Да, и плакала.
То есть он мог вот такие вещи. Я говорю, Леня, зачем ты это говоришь? Да, даже если на секунду представить, что это правда, но все равно это слишком неправдоподобно. Да. Ну, людям же нравится. Так. Вот
да.
он такие выдумывал. И в этой книге, где он описывает свое знакомство, он реально был знаком с Лонсдейлом и с его сыном, и очень интересную книгу написал. В нем есть тоже, он приходит к выводу, что почему умер в таком раннем возрасте Лонсдейл? Он же, ему,
Конан
по-моему, 40...
Молодый.
Конан Молодый, да, ему было 49 лет.
Вообще
пошел за грибами,
мальчишка.
Да, и у него обширный инсульт. И он говорит, что если бы не, он не умер, почему-то пишет Леня, что у него впереди были большие неприятности. Что он такое знал, что... Я этого не знаю, к сожалению. Я даже собираюсь... Но, к сожалению, нет уже в живых тех людей, которые его окружали. Все-таки это люди старшего поколения.
Да, давно это было.
Да, давно было. И он приводит интересную цитату из интервью Трубникова, который был...
Трубников возглавлял службу внешней разведки.
Вячеслав Трубников, который после Примакова возглавлял. И он говорит, что это... Был прекрасный, изумительный нелегал, потрясающего таланта. Нельзя сказать, что все наши разведчики сплошные Конаны молодые. Он личность уникальная. Но потом добавил, но я думаю, что пройдут полсотни лет, и мы узнаем, что в конце 90-х работали в разведке люди по таланту и личным качествам, нисколько не уступавшие молодому. Это очень важное замечание. То есть он нам говорит, что, ребята, ну вы знаете кого? Молодого и Абеля.
Да.
Больше вы никого не знаете из нелегалов. И они стали известны только потому, что совершили ошибки или стали жертвами предательства, и поэтому стали известными. То есть я не хочу, чтобы меня заподозрили, что я хочу преуменьшить их величие. Они, конечно, совершенно уникальные люди, которые проявили себя фантастически, когда оказались в тюрьме. Так, особенно Абель, о котором мы будем говорить. Но все равно вот такое у меня ощущение, что это не случайно, что фильм, посвященный Молодому, где он был консультантом, но под другой фамилией, но открывает
мертвый
фильм,
сезон.
Да, мертвый сезон, но открывает фильм «Абель», который впервые мы увидели на экране, причем в парике, и он совершенно уже был не похож на того.
Он был в парике.
Реально, он был в парике, да, ему сделали накладку, потому что он практически был вот лысый, как я. Так.
Не как я.
Не как ты, нет, он не был мохнатый, он был лысый, так, ну, практически лысый, ну, и вот такая была накладка. Она, кстати, когда я пересмотрел вот это начало фильма, она как-то выглядит, ну, уже я знаю его реально.
Если
его
ты
портрет,
знаешь, да,
да. То есть как-то она немножко раздражает, она очень искусственно выглядит. Но неважно, фильм, мы же о фильме говорили, так что не будем повторять. Это тоже сам фильм никакого отношения к разведдеятельности Молодого не имеет. Он, ты помнишь, я рассказывал, кто у него был его агент, который, значит, работал в этом Портленде, носил ему секретные документы, его любовница, это под кличка Ася. То есть он вошел в историю шпионажа как один из, как по портлендскому делу. Вот это его главное достижение в разведке. Помимо, конечно, героического поведения в тюрьме и знаменитого вот обмена на этом мосту. Кстати, когда мне звонили твои коллеги и просили, как мы назовем передачу, я назвал, значит, «Шпионский мост Абеля». И я считаю, что «Шпионский мост» достоин отдельного разговора. Напомни мне потом.
Конечно.
Просто о «Шпионском мосте» можно отдельно рассказать. Ну, давайте переключимся на нашего сегодняшнего героя, на Рудольфа Ивановича Абеля, который вовсе не Рудольф Иванович Абель, а Вильям Генрихович Фишер.
Большой разницы не вижу.
Нет, есть большая разница. Дело в том, что он, когда его арестовали, об этом мы поговорим еще, он не случайно берет, называет себя Рудольфом Абелем, поскольку это был его очень близкий друг, с которым он дружили. И очевидно, у него было договоренность с центром, что если что-то произойдет, там, не дай бог, меня арестуют, или что-то вы обо мне узнаете, если я назову себя Абелем, значит, я в беде. Так? Или это значит не Абель, это я Фишер. Если Гордон Лонсдейл или Молодый все-таки вошел в историю шпионажа, в историю разведки, как по портлендскому делу, то за Абелем никаких вот таких выдающихся заслуг не было. То есть нет какого-то дела, какого-то агента или какой-то операции, в которой он принимал участие, которая его прославила. Но Абель прославился, конечно, как совершенно героическим поведением, которое он продемонстрировал, оказавшись в тюрьме. Потом я скажу, как о нем отзывались американцы. Сразу хочу вам показать замечательную книжку, которую, помнишь, я в прошлый раз показывал, вот это белый...
белый вот для этот, спец.
Да, для спец. Вот я впервые эту книгу прочитал именно в таком издании, вот спец, белый, как-то я называл.
Для служебного пользования.
Для служебного пользования. Но, к счастью, в 2015 году вышел фильм «Незнакомцы на мосту». Выдающийся фильм, я
считаю.
Не только потому, что это увлекательная шпионская история, потому что, ну, во-первых, Спилберг его снимал.
Так, на секундочку.
Да, на секундочку. А во-вторых, там играет, конечно, выдающийся...
Хэнкс. Том Хэнкс.
Том Хэнкс и еще более выдающийся актер, который играет самого Абеля, Марк Рейланс. Он, я его видел на сцене, он был директором Шекспировского театра «Глобус».
Он был... Это он?
Это он, это
Я его тоже видел на сцене.
Да, и он получил за этот фильм, получил Оскара.
Это да, но я его не узнал.
Ну, это совершенно, я говорю, это выдающаяся роль. Его знаменитая эта фраза, когда его вот Донова, на котором мы сейчас поговорим, спрашивает, как вы считаете? Он говорит, would it help? А это поможет? Почему вы никогда не волнуетесь? Он говорит, would it help? Это поможет? Ну, об этом еще подробнее поговорим. Вот, значит, этот Рейланс играет в этом выдающемся фильме Абеля. И в результате этого фильма вдруг вспомнили, что есть книга Донована. Совершенно замечательная книга.
Старая книга. Он старая, умер в 70-м.
Да, да, он даже раньше умер. Но книга-то написана сразу по «Горячим следам». И ее, конечно, слава богу, переиздали. Ну, издали впервые вот так для массового читателя. Все, кто ее не видел, просто возьми. Это, во-первых, это учебник для адвокатов. Как вести вот такие сложные процессы. Там детально все это описано. Mm-hmm. И помимо этого он дает, конечно, очень объективный и очень комплиментарный портрет Абеля, которого он защищал.
Напомним пока, мы просто не доскочили, Юра перепрыгивает, что Джеймс Донован был адвокатом, в том числе Рудольфа Абеля. Да, обычным адвокатом.
Значит,
таким.
Я хочу вообще немножко о Доноване поговорить.
Сначала, может быть, про Фишера, все-таки откуда он взялся.
Ну, просто мы потом уже не вернемся
к Доновану. Когда мы к аресту придем, давай до ареста. Давай. Что такое Фишер до ареста?
Значит, Фишер, ареста. Да, Фишер был, у него заслуги, он участвовал в войне, имел награды. То есть он прошел обучение, курс радистов. И был, в общем, очень квалифицированным радистом, и его использовали. Что интересно, что он на курсах обучался вместе с Кренкелем, который был радистом у кого?
Ну, у Шмидта.
Нет.
Вот и Юрич
Шмидт. Ну, близко, но не Шмидт, а Папанов.
Папанин.
Да. Да. И с ними же учился. Да. Это вот надо тоже проверять. Ну, это зафиксировано в книгах. Актер знаменитый Мхатовский. Сейчас помню. Что тоже странно, каким образом он там оказался. Но тем не менее. И спустя годы, когда Абель случайно столкнулся, или Фишер случайно столкнулся на улице рядом с Лубянкой с Кренкелем, он говорит, о, привет, как дела, чем ты занимаешься? Абель ответил гениально, работаю экспонатом. Он уже тогда был не у дел, вот он снялся в этом фильме «Мертвый сезон». А так он практически он сидел, наверное, ну, не знаю, какая-то у него работа, наверное, была, но, в принципе, он был такой пенсионер, и уже никто его не планировал нигде использовать. Так вот, пройдя войну, у него, конечно, уникальная биография. Ну, детали, может быть, не так интересны, как он вообще... Ну, он англичанин, по существу, родился в Англии, английский знал в совершенстве. Потом он переехал, его родители, которые его отец вообще был таким коммунистом и был знаком даже, говорят, с Лениным.
То есть, ну да,
что-то какое-то
немецким
там участие.
Коммунистом, да?
Ну, он вообще-то русский коммунист, но просто оказавшись в Англии, так он потом с Коминтерном. Ну, в любом случае, такая биография у него революционная, коммунистическая. Так. А мать у него была русская, и они переехали жить в Россию. Он попадает на каком-то этапе, значит, его привлекают в разведку. Он проходит эти курсы, потом начинается война. И после войны уже, когда он уже становится полноправным таким сотрудником разведки, в 1938 году...
Да. Елена пишет нам. Добрый вечер. Вот у меня есть такая книга с автографом Абеля. Если Юрию Георгиевичу это интересно, могу ему его подарить с уважением, и здесь есть почта.
Забираем и помещаем в журнале «Дилетант».
Нет, и мы что-нибудь... Ой, Лен, и мы подарим, и покажем эту книгу с автографом, да?
А что за книга? Кого?
Вот это Донована,
наверное. А, Донована? Наверное. И Абель подписал ее?
Может, на английском, наверное, ну...
Может быть, да. Ну, Лена, это будет замечательный порядок по подарок, то есть обязательно мы это используем.
И кто пишет, не вижу, Николай. Фишер похоронен на кладбище Донского крематория. На памятнике высечены две фамилии. Фишер и Абель. Наши слушатели молодцы.
Все знают.
Да.
Так, его берут в разведку.
Так.
Ну, наступает 38-й год, ну, ты понимаешь, какой это год, и его увольняют из разведки.
38-й.
Англичанин, непонятно. Откуда? Что? Хорошо не расстреляли,
а
не отправили.
А где он в 38-м был-то? В Москве?
В Москве. Он работает уже в ОГПО, или как она тогда называлась, и его выгоняют.
Да, хорошо.
Но когда начинается война, его берут обратно. Я не нашел детали. Видно, кто-то за него ходатайствовал. Но, по крайней мере, ему делают такое предложение, и он соглашается. Хотя он был обижен, оскорблен. Выгнали, он где-то там прозябал, зарабатывал, жил в какой-то однокомнатной квартире. Но, тем не менее, он простил и приходит в разведку уже в качестве полноправного такого сотрудника. И тут, пропуская какие-то детали, наступает момент, когда его отправляют в командировку в Соединенные Штаты.
Я хочу одну секундочку сказать, откуда читают, не верят нам, пишет Золотая Сердина. Это СМС, у меня есть, соответственно, чат ваш идет, но вы в чате занимаетесь другими вопросами, поэтому я на чат почти не обращаю внимания. А СМС +7, вы можете послать +7 985 970 45 45, не забывайте подписываться. Вот Елена как раз про книгу эту нам прислала на СМС, на второй экран, вот он у меня здесь, вот, да. Нет, не эта книга. Выше фото. Фото не открывается, неважно. Автограф Абеля, Лена,
пишет. Абеля, на какой-то книге,
да,
не на
Донована. У меня не открылись фотки, пока не открываются. Да.
Ну, хорошо.
Хорошо, давай.
Угу. Он приезжает в Америку. У него задание внедриться, обосноваться, стать полноправным гражданином США, какое-то свое дело завести и ждать дальнейших указаний. Он действительно, ну, поскольку в совершенстве знает английский язык, обаятельнейший человек, он придумывает для себя такую легенду, что он художник Эмиль Гольдфрус.
Так, и он же еще рисовать умел.
Он рисовать, даже, ты знаешь, я перерыл всю свою библиотеку, у меня когда-то была книжка, которая такой, альбом, который составил, сейчас я вспомню фамилию, один из молодых сотрудников, который с ним сотрудничал, он собрал его
картины. Все равно назовешь фамилию, не настоящую.
Не-не-не, настоящую, настоящую. Громушкин фамилия. Этот альбом вышел, ну, маленьким тиражом, я постараюсь его найти, может быть, где-то в журнале «Дилетант» можно использовать. Он был очень неплохим художником. И говорили, что если бы он в свое время брал бы уроки мастерства, то, может быть, превратился и действительно в именитого художника. Но, во всяком случае, его многие работы, особенно когда он оказался в тюрьме, он там рисовал Сокамерников, они очень симпатичные. Так.
Так
вот, он осваивается, действительно ходит, рисует. Все прекрасно, не вызывая ни у кого никаких подозрений.
Художник,
довольно
художник. А что он мог шпионить тогда, художник?
Ну, так он у него не было. Я поэтому и говорю, вот что если мы Конану Молоду можем предъявить обвинение,
да,
что
по
вот
портландскому делу.
Да, по портландскому делу Абелю или Фишеру, мы таких обвинений предъявить не можем. Он-то стал знаменитым только после того, как его арестовали. Но поскольку ему нужен был человек, помощник, который бы осуществлял там связь, выполнял какие-то задания, то из центра присылают некого Фина.
Так, Фин — это фамилия или
Нет,
это национальность?
Нет, Фин — это национальность, а фамилия его — фамилия Хайникен.
Радистом.
Хайханен,
да.
Который приезжает. Он его и погубил, этот Хайханен. Поскольку Хайханен оказался человеком
нашего круга.
Ну, даже не нашего, пьяницы.
Но я просто
он стал выпивать.
Так.
Да. Он стал, так. Он не выполнял его задания. Он вызывал у него раздражение. Он вел себя некрасиво. Так и Абель ставит перед центром задание. Отзовите его, потому что он только может нанести нам вред. Но общаясь с ним, он совершает одну ошибку. Конечно, если бы предательства не было, эта ошибка так бы и забылась. Так. Но он его пригласил к себе... не домой, а показал район, где он живет. И что позволило потом вот этому Хайнехену сказать, что да, вот этот советский резидент, он живет в этом районе.
Но Юрий Кабаладзе, скажу. Перед новостями, наш слушатель сегодня очень активный, очень помогает, Лиза пишет, в Мытищах улицу нового микрорайона недавно назвали разведчика Абеля. Ты про это знал?
Нет, не
и
знал.
Я не знал.
Мне стыдно, спасибо.
И нам стыдно, Елизавета. Да. Уходим на новости. Ну да, вот пришла новость о том, что Даниэль Крэг теперь командор. Командор.
Вот кого бы пригласить в студию и вообще сделать, и сделать передачу вообще об этой Бондиане.
Мы сделаем об Бондиане.
У меня есть еще. Тоже замечательная история. Я был знаком с прототипом Бонда. Представляешь, реальным.
Это мы сделаем отдельно.
Это Юрий. Отдельно, потому что это был уникальный
подожди,
человек.
Подожди, я хочу поблагодарить Елену, которая книга какая? Тишков, Рудольф Абель перед американским судом.
Это редкая
у тебя
книжка.
Нет такой
не, у меня нет такой книжки,
мы
я не видел.
Мы обязательно свяжемся, Елена, на следующий раз, и будет книга, и мы ее представим. Спасибо вам огромное. И, извини, ради бога, народ нам пишет, я обожаю нормальных слушать, а
да,
их много.
Да, да? Большинство.
Да, конечно. Дочь Абеля жила на станции Челюскинская под Мытищами в поселке Старых Большевиков.
Правда.
Соседствовала с моей подругой.
Да?
Да.
Мы должны отдать должное двум персонажам. О Доноване я еще расскажу, но Коле Долгополову.
Скажем, мы его позовем еще.
Да, подожди, вот обязательно надо позвать, да, потому что он стал биографом Абеля.
Я сейчас выбираю смс-ки, да. Очень важные, да. Из Волгоградской области.
Так.
В начале 70-х журнал «Молодая гвардия» анонсировал публикацию мемуаров Конана Молодого и опубликовал первую часть. Наша семья выписывала, очень ждали продолжения, но без всяких объяснений все свернули. Он там описывал, как чуть не был раскрыт, когда в Лондоне его узнал московский знакомый в присутствии третьих лиц. Но удалось выкрутиться. С уважением, Наталья из Волгограда. Да?
Наталья, скажи, пришлите нам этот журнал. Я просто с удовольствием. Что это за журнал, что
осталось,
за мемуары?
Ну, хотя бы копия. Ну, подумайте,
интересно,
пожалуйста, как
мне
это можно,
нигде о них
как
не
это можно сделать. Да? Хорошо, поехали дальше.
Надо перекинуть сейчас, прежде чем мы заговорим о Доноване и о Коле Долгополове, значит, перекинуть мостик между Абелем и Молодым.
Так.
Дело в том, что существовала легенда, что когда... Молодый служил в армии разведчиком.
А еще во время войны.
Во время войны.
Да.
Его захватили фашисты в плен.
Господи, это должно было где-то
его,
быть.
Значит, приводят к фашистскому офицеру, который оказался кем?
Абелем.
Который,
ну, это какая-то...
Который, ну, конечно, легенда, выдумка, но красивая.
Но красивая.
Им самим очень нравилось, потому что они часто шутили. Она заканчивает так, что он с ним поговорил, говорит, а ты молокосос, мальчишка, дал ему пинка и выгнал его за дверь. И тот ушел.
Да.
Ну, то есть, как бы спас советского разведчика.
Да-да-да.
И когда Молодой ему говорил, слушай, у меня что-то копчик болит. То есть они понимали, что это вот отсылка к этой легенде, что он ему каблуком пинка дал и попал по копчику. Значит, теперь о Коле Долгополове. Молодец, Коля, я просто, он делает огромную работу. Он подменяет всех авторов, которые пишут о разведке. Он издает книгу за книгой, но Абель у него... любимый персонаж, Абель Фишер.
Ага.
И он был знаком с дочерью, брал у нее интервью, очень подробное, очень вот это, кто-то сейчас нам пишет, что она жила в Мытищах, это действительно так, он и там бывал, и она ценила его вот вклад в изучение биографии своего отца и даже подарила ему какие-то вещи, которые он хранит как памятные сувениры. Но все в его книгах описано. Да. Вот его книжка «Абель Фишер», такая подробная, где описано.
Но мы, ту книгу, которую нам предложила Елена, ее здесь нет. Мы ее не видим.
У меня
мы
ее
покажем,
нет.
Мы покажем, обязательно встретимся, подарим много других книг. Елена, огромное вам спасибо.
Потом
Юраж загорелся весь.
Да. Ну, просто интересно ее подержать в руках. Или «Легендарные разведчики», тоже Коля Долгопова. Одна из его книг, где тоже есть страничка о Фишере, о Молодом. И, в общем, молодец. Горжусь дружбой.
Давай дальше.
С Колей Долгоповым.
Давай дальше.
Теперь
Коля
Джеймс Донован.
Не, подожди, его еще не арестовали. Или уже у нас, мы его арестовали?
Нет, еще не арестовали.
Так начало.
Ну, хорошо, да.
Торопишься.
Я все время боюсь, что мы не успеваем уложиться. Придется в следующий раз продолжим.
Так и сделаем.
Значит, как его арестовали? Этот Хайнекен, это пиво, а он как-то так вот. Он у него вызывал дикое раздражение, но все-таки он совершил одну ошибку. Он его не приглашал к себе, не раскрывал свое местонахождение, но когда-то ему надо было передать какие-то деньги, и он назвал район «Жди меня там».
Да.
И когда он стал на путь предательства, я расскажу, как это произошло, он американским контрразведчикам сказал, что вот этот русский нелегал живет вот в этом районе. И они начали изучать весь этот район и в конце концов вышли на Абеля. Дело в том, что когда пришло указание из центра отозвать его, он уехал в Париж. Из Парижа он должен был перебраться в Москву. Но в Париже он пришел в американское посольство и сказал: «Здравствуйте, я русский шпион, который работал в Америке, в Нью-Йорке, был связным русского нелегала, который живет вот в этом районе». И это было достаточно, чтобы этот район стали прочесывать, и в конце концов они вышли на Абеля. Ну, конечно, с точки зрения разведки, это была ошибка раскрывать свое местонахождение. Но эта ошибка такая была маленькая, она ничего не привела бы, если бы не было предательства.
Угу.
Конечно, его выдало и отправило в тюрьму именно предательство вот этого Фина, да, который Гадей, который через некоторое время, видно, по пьянке попал в катастрофу и погиб. И вот Абель.
Юра, извини, да. У меня тут продолжается. Так. Лидия пишет. Мы жили в Челюскинце. Это фантастический наш слушатель.
Так.
Мы жили в Челюскинце. Обожаю. Мама работала в медпункте, ей сейчас 90. Абель был очень милый человек и помогал маме перетаскивать кислородный баллон в медпункте. Мама нам жила, он Лиди.
Вот.
Ну, нет, ну, я поздравляю здоровье маме, вот здоровье маме, который Абель помогал перетаскивать.
Слушай,
вот
я его лично не знал, но все,
смотри,
что о нем пишут,
история.
Все люди, которые его знали, включая Джеймса Донована, о котором мы сейчас поговорим, он заслуживает добрых слов, он вызывал у всех какое-то восхищение каким-то своим необыкновенным обаянием, своей целостностью, с такой мужеством, так, действительно, вот эту книгу я очень рекомендую, здесь описано, как он вел себя на этом процессе, как он сопротивлялся давлению, как он не падал духом, как он, ему же Донован даже купил костюм, да, чтобы он выглядел прилично, так, и как он в этом костюме, значит, достойно, ну, такой американец, и когда стало известно, какой он хороший семьянин, как у него переписка с женой, с детьми, а для американцев это очень важно. И вот этот Донован, которого коллегия адвокатов назначает, ну, государственным защитником, он, еще раз отсылаюсь к этой книге, почитайте, получите огромное удовольствие. Он к нему проник какой-то человеческой симпатией, не просто как к защитнику. И тезис у него был очень убедительный и очень действенный. Он сказал: послушайте, шли такие слухи, что за такие преступления, за шпионаж против Америки, тем более, что только что осудили Розенбергов, которые сели на электрический стул, что ему тоже грозит
смертный приговор. Да.
И Донован говорил: ну как же можно его казнить? Ведь давайте исходить из того, что, может быть, и у нас такой человек есть в России, да? И, может быть, и нам придется обменивать его на это, как в воду глядел. Потому что о масте мы еще поговорим. Ты помнишь, на кого его обменяли?
На Пауэрса.
На Пауэрса, который был летчиком, совершившим перелет через... А он из Турции вылетел и летел по всей... по нашей стране и фотографировал. Но дело в том, что тогда американцы знали, что у нас нет оружия, которое бы достали самолет на такой высоте. Да. И там отдельная история, там же выстрелили несколько, хотя Хрущев заявил, что сбили там с первого попадания, на самом деле сбили в том числе и советского летчика, который погиб. Так. Угу. И только, по-моему, третий выстрел, они достали этот самолет.
Там, Пауэрса, да.
Да, Пауэрса, Пауэрс приземлился, был процесс, суд, его обменяли. Но об этом ниже.
Так.
Когда стал вопрос о том, что вот этот мужественный человек, он какие-то симпатии за его завоевал вообще американцев, журналистов, которые видели, что это, ну, действительно представитель своей страны, который себя ведет настолько мужественно, и постоянно давление его там вербовали. Нет, нет. И вот, наконец, наступает этот момент. Я хочу зачитать одно...
Давай. Из очерков истории внешней разведки.
Да, это да. Замечательная книжка по инициативе Примакова, когда-то вот был шеститомник.
Да.
Вот спрашивают генерального прокурора, прокурора США Томпкинсона. И он следующим образом охарактеризовал Абеля. Это очень важно. Это был противник большого масштаба. Гений в своей профессии. Это, говорит, американец.
Да-да-да.
Прокурор. В течение 10 лет он смог не только прожить незамеченным и не обратить на себя внимания, не вызвать к себе подозрения, но сумел даже приобрести симпатии к себе и установить много дружеских связей. То есть, если бы не предательство, прошел бы год-два, он бы, у него были фантастические там достижения. Это, несомненно, наиболее важный и самый способный советский агент, который когда-либо попадал в наши руки с 1917 года. В своей профессии это исключительный человек во всех отношениях. Арест Абеля, говорит дальше прокурор, это дело большого значения. Для подготовки агента с такими способностями требуются годы и годы. Может быть, 10 лет, а может быть, 20. Его сила воли и выдержка таковы, что если бы мне пришлось написать учебник о поведении секретного агента, я не смог бы посоветовать ничего другого, как имитировать Абеля. Это человек, пожертвовавший всем ради выполнения своей миссии, который полностью перевоплотился в свою роль. Для русских он, несомненно, незаменим. Поэтому я не думаю, что он был обменен на кого-нибудь, поскольку тем самым мы преподнесли бы русским огромный подарок. Даже американцы, что, да где мы найдем ему равного, чтобы его обменять?
При этом ты говоришь, что он ничего, собственно, не совершил, в смысле подвигов.
Ну, он не совершил ничего в разведке такого, да, как портлендское дело. Да, у него, да, не было. Но он совершил подвиг, будучи, выдержав вот этот процесс. Вот мы эту книжку получим, там, почитаем. Ну, это, да, думаю, пересказ вот этого Донована. Так. Угу. Кстати, не путайте Донована Шалевичем, который, значит, играл...
Нет, 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 ты чего?
Ну, подожди.
Том Хэнкс.
Не минутку. Шалевич, который играл Донована в 17 мгновениях весны.
А,
Донован...
Это другой Донован?
Это другой Донован, всё, не путайте, который был руководителем Венской резидентуры управления стратегических операций.
Да.
И его играл Шалевич. То есть, потому что сбивает с толку и тот Донован, и этот Донован. А руководил тогда кто? Алан Даллес, будущий директор ЦРУ.
Первый, да, по-моему. Да.
Так вот, Джеймс Донован... Просто не могу об этом не рассказать. Но. Он, конечно, стал чрезвычайно известным.
Так, адвокат.
Потому что вот адвокатом, сам, да. Хотя он вот в этом фильме очень хорошо показано, да, «Незнакомцы на мосту», когда его там осуждали, когда его, значит, многие друзья от него отвернулись. Но он четко выполнил свою миссию адвоката и защищал человека, и считал, что каждый гражданин, даже если он трижды шпион, имеет право на справедливое судебное заседание и на, и на надежного адвоката, каким он являлся. Поэтому, когда этот процесс закончился, когда его обвиняли, Донована как бы привлекали к выполнению операции. Есть гениальная история. Донована, значит, поручают встретиться с Фиделем Кастро. И вручают ему акваланг.
Я напомню, 1962 год.
Вручают ему акваланг, поскольку Фидель Кастро любил нырять с аквалангом. Донован приезжает на Кубу, и ему этот акваланг не понравился. Какой-то старье. Он зашел в Америке перед поездкой, он зашел в магазин и видит, что есть современные, красивые, надежные акваланги. Он выкидывает этот, покупает за свой счет новый акваланг, и оказывается, что в старом акваланге было какое-то отравляющее вещество, и если Фидель Кастро его использовал, то он бы отравился и умер. Вообще на Фиделя Кастро охотились со страшной силой, там было очень много покушений. Вот.
Это тоже Донован.
Так? Он, конечно, об этом не имел представления, же потом это вскрылось, что ты знаешь, что в твоем акваланге вот такая была, значит,
история.
История, так. Так, Том Хэнкс. Теперь все-таки у нас остается мало времени. Я считаю, не случайно, когда меня спросили, я назвал это «Шпионский мост». Вот этот Глиники мост, это, конечно, легендарное место. Это рядом с Потсдамом такой знаменитый мост. Он прославился не только обменом Абеля
на Пауэрса.
Так что это был знаменитый обмен, это вот был первый. Проходит.
Так.
Сейчас, минуточку.
Тысяч сколько лет прошло, да?
Да. В 62-м его обменяли, так?
Да.
В 64-м этот мост снова использовали. Одного предыдущего нашего героя, ты помнишь, обменяли на Вина. На связного Пеньковского.
Да.
Тоже есть замечательный фильм, где играет Камбербэтч. Недавно совершенно, так и называется, «Связной».
«Связной».
Да.
«Связной».
А он не такой сильный, как, конечно, как «Шпионский мост», но, тем не менее, интересно посмотреть. Там тоже такая сложная драматическая история, и как это привлекли этого Вина, и как он оказался в тюрьме и отсидел тоже там изрядное количество лет, как они работали по его спасению. Но дальше, 64-й год, там 25 агентов ЦРУ обменяли на 4 ГДРовских. Но это не конец истории. То, что нас особенно должно заинтересовать, это 86-й год. И кого там обменяли?
Ну вот Марат пишет Щаранский.
Щаранский.
Марат пишет у меня.
Конечно, Щаранский. Сейчас нашим радиослушателям эта фамилия мало что говорит, хотя он, по-моему, до сих пор министр.
Не министр.
Нет?
Нет, живой я с ним встречался до эпидемии как раз.
Он. Да? А кто он же был министр частное, по абсорбации? Был, или как
сейчас
это
частное
называется?
Лицо сейчас.
Но честно, это была знаменитая фигура, это был такой диссидент номер один, которого, значит, долго... Его же тоже посадили.
На этом мосту подожди.
На этом мосту его обменяли на чешского нелегала.
Так, господи, ты, боже ты мой, какой
то есть
мост.
Этот мост вошел...
Табличка надо, табличка.
Да, ну там, наверное, немцам. Есть какая-то табличка. Сейчас он выглядит замечательно. Раньше это было такое запущенное место рядом с Потсдамом, сейчас это все утопает в садах, очень красиво, речка, там два озера, которые вот этот мост соединяют.
Тебя очень поправляют, но... Борис. Шалевич играл Даллеса. Мимо наших слушателей не прос... А кто играл Донована тогда?
Подожди, как Даллеса?
И Юрий пишет, Шалевич играл Даллеса.
Да?
СМС-ки присылают мне. Конечно,
значит,
нас поправляют.
У меня уже с памятью, да, что-то...
Ребят, давайте, кто играл...
А кто играл...
Пришлите нам, пожалуйста, кто играл Донована в 17 главе весны.
Даллес.
Кто пришел первый, того назову,
да,
в эфире.
Назову в эфире, правильно.
Да.
Это мне стыдно, перепутал. Почему-то мне...
И Марат пишет, что обмен Щаранского аж снимали на хронику.
У меня, кстати, за написано, что Шалевич играл Далласа, а кто же играл Дон?
Ну, сейчас найдут. Наши товарищи сейчас найдут.
Очень мне хотелось, чтобы Шалевич играл бы Донована, только Донована, только не нашего, а того.
Но пока никто не присылает, хорошо.
Вот такая история. И возвращается, там тоже любопытно, когда ему объявляют Абеля с вещами на выход.
Мне пишут, Гафт играл Донована.
Гафт, точно.
Гафта. Спасибо, Гафт, Марат. Гафт,
да.
И Гафт. Еще, по-моему, Эльзен, прям Эльзен чего-то там.
Ну, я тебе скажу, хороших актеров
я
подобрали.
Я сам запутались. Сами запутались, Арат.
Да.
Давай.
Классный фильм, это «17 мгновений весны». И вообще, это вот линия. А Вольфа кто играл? Кто вел переговоры от немцев?
О, этот самый красавец.
Лановой.
Вольфа, да, точно.
Послушай, значит, Абель объявляет, он сидит в тюрьме, объявляет с вещами на выход. Он уже понимает, он прочитал. Он понимал, что что-то такое происходит, и, конечно, надеялся, что, наверное, обменивать. Его сажают в самолет, везут на, по-моему, в Нью-Йорк, потому что он сидел где-то в Атланте, что ли. И он говорит, когда он сел в самолет, и он говорит сопровождающему, по-моему, мы летим в Европу. Он говорит, откуда вы это знаете? По звездам определил. Он ему говорит, вот смотрите, там северная звезда там, а
он
это
созвездие. Он сколько просидел? 5 лет? Да.
Да он не меньше. Он что-то ему уже там, его же присудили 30 лет. То есть зверский был приговор. Ну, отсидел он где-то около 5 лет, по-моему.
Так. Меня дальше преследует Борис. Он пишет, что Гафт играл Геверница. Да. Нет, Гафт играл Донована.
Гафт, да, он играл Донован. Он, да.
Народ, помогите, хватит ругаться,
я
помогите.
Запутался, потому
лайк
что...
поставил и помог. А Геверница кто играл тогда? Ну, значит, ладно.
Вильям Донован был тогда, я знаю, директором управления стратегических служб.
УСС, да?
УСС, да.
Прообраз ЦРУ.
Вот прообраз ЦРУ, это да. Первый, из него, да, из этого управления выросло ЦРУ. И у него была кличка Дикий Билл. Вот это был Донован, который играл, как мы установили, кто? Гафт.
Ну вот, а тут пишет Борис, что Гафт играл Геверницу.
Я запутался.
Не запутали нас, да.
Буду тщательнее готовиться.
А, Саша Селинский пишет. Эй, Боженко.
Точно.
Все, спасибо, точно. Саша, Боженко, и спасибо, да. Людмила.
Да, эй, Боженко.
Да, точно, Юра, Гафт играл Геверницу. Чтобы мы делали без наших нормальных слушателей. Остались
бы с ненормальными. Слушайте, сколько у нас поклонников шпионажа вообще, да. Все-таки.
Вот. А может быть, это сотрудники, кто же знает. Вот Людмила, да. Точно сотрудник.
Абсолютно.
Абсолютно, да. Спасибо.
Так
спасибо.
Вот, он приезжает в Москву.
Да, спасибо,
значит,
да.
Значит, и тоже, конечно, они же все мечтали...
Это Абель поменяли, Абель,
да. Вот был Абелем, превратился в
Фишера. Кстати, можно сказать, что Донован, не отравивший Фиделя Кастро, да. В результате посреднической деятельности, да. Вытащил из кубинских тюрем 9773 вот кубинских эмигранта и вернул их во
Флориду.
Ты
знаешь, что он приезжал в Москву с мечтой встретиться с Абелем, ему не дали.
Не дали?
Нет.
Встречу с Абелем не дали, я не знал.
Да. И когда вот жена Абеля описывает, что когда она увидела, у него, говорит, очень было красное такое лицо, пурпурное, то есть у него было высокое давление. Угу. И как бы они друг другу не приглянулись, потому что Донован считал, что это не жена, это какая-то подставная фигура, угу. А там был еще племянник, изображал из себя Дроздов.
А, Юрий Дроздов?
Начальник, да, будешь начальник.
Мы будем делать про него обязательно,
нелегально.
Я читал его мемуары.
Слушай, у меня есть, вот у него есть, да, у меня его книга есть, подписана вот им, он, и да. Он был замечательный, интересный очень человек. И вот он играл племянника, mm-hmm. участвовал mm-hmm. вот в этих переговорах, там еще немецкий адвокат Фогель. В общем, они совместными усилиями его вытащили. И когда он приехал в Москву, я думаю, это и к Филби относится, хотя это другая немножко категория, и к молодому точно, и к Абелю. Они, очевидно, надеялись все, ну, смотрите, мы все-таки, мы герои, да, они понимали,
герои.
Что мы, в общем-то, героически себя вели. И мы заслужим какого-то большего внимания. Ну, Филби точно рассчитывал, что ему дадут английский отдел, он будет заниматься разведкой. Так его посадили в золотую клетку и вообще только уже последние годы привлекали к каким-то заданиям. А так и вот эти двое. Значит, когда я же уже сказал, когда он встретился с Кренкелем, говорит, чем ты занимаешься? Да вот работаю экспонатом. Вот выступил в этом фильме, встречаюсь с молодежью. Как пишет, он был очень востребован. Востребован кем? Да, там молодыми сотрудниками или на каких-то предприятиях. Он рассказывал, вот, как он шпионил, как он, значит, сидел в тюрьме. Но он был вообще человек очень сдержанный, замкнутый. Никогда лишнего ничего бы не рассказал. Поэтому с точки зрения там, истории шпионажа о нем было мало. Но он был замечательный человек. Личность такая большая. Да, замечательной биографией. То есть он, конечно, мог держать... Я очень жалею, что я на его лекциях не бывал. Наверное, он держал... внимание аудитории и был очень, в этом смысле очень востребован. Но это вот судьба нелегалов. Я, по-моему, в ходе передачи не зачитывал вот то, что Трубников сказал, да, это я тебе
нет,
до
ты говорил
передачи.
Что-то.
До передачи я тебе
нет,
сказал.
Нет, читал в передаче Трубников.
А в передаче уже, да? Что он говорил, что да, вот эти двое стали известными, но сколько еще таких безымянных
но
героев.
Как ты говоришь, еще не пришло время.
Не пришло время. И когда Трубников говорит, что вот пройдет 50 лет, и вы когда узнаете, то, может быть, померкнуты имена и Молодого, и Абеля. Ну, вряд ли, потому что они уже стали легендами, как, впрочем, и Зорге. который он, правда, ГРУ, но тем не менее, тоже выдающийся, конечно, разведчик с трагическим концом. Так. О нем он тоже заслуживает отдельной передачи.
Нас с тобой продолжают унижать.
Ну.
Если ты думаешь, Николай из Москвы пишет, персонаж Эйбаженко назывался Макс Гюсман.
Юр, ну, нас запутали.
По-моему, провалились. По-моему, нам разведки сейчас уже...
Там действовал вот этот Донован, только не наш Донован, а тот Донован, который стратегические службы возглавлял.
Не надо, да, надо посмотреть.
И Даллас, который был... Или Донован.
Макс Донован. Вот Сергей Улитин тоже пишет мне, Эйбаженко играл Макса Гюсмана. В общем, мы обещаем сделать работу над ошибками.
Да, я в следующий раз я точно вам доложу, кто кого играл, и кто там значит, с Вольфом встречался, и кто принимал это решение по сепаратному миру.
Говорит, что Донована там нет. Ну, как его может не быть, когда он был... Он был начальником Даллеса, все правильно пишет, Сергей из Москвы. Да, это верно.
А потом Даллес стал директором ЦРУ, который был такой враг Советского Союза.
А у них же не было даже разведывательного управления у американцев перед войной.
Да, не только после войны было ЦРУ создано.
ЦРУ, да. Которое... А было вот это управление так называемых стратегических служб.
Служб, да, которое было предтечей ЦРУ. И самое парадоксальное, что руководителем ЦРУ мог стать кто? Филби, которого англичане направили туда консультантом. И Филби ему не доверял Гувер, потому что Гувер хотел сам захапать это управление. Он ее уже руководил ФБР долгие годы.
Зачем нужно отдельное?
Давай. Но у него этот номер не прошел. Было создано отдельное.
Было бы круто, если бы Филби был первым директором ЦРУ. Понимаешь, какую передачу мы бы тобой тогда отгрохали сейчас? Я хотел бы еще раз напомнить тем, кто присоединился только что, что следующий номер, вот сейчас у нас, соответственно, вышел, я сейчас покажу еще раз. Видите, за моей спиной, те, кто слушает, значит, на сайте shop.diletant.media, значит, новый номер, он посвящен Мюнхенскому сговору, но внутри номера, как сказать, префас, что ли, называется, да, у нас сделана штука, которую делал Сергей Бунтман, написал, да? Это приемник.
Реальный, из делать, квартиры Филби, который его часто слушал и надеюсь, что этот прием...
Да. И следующий номер будет о Кембриджской пятерке.
А ты еще покажи, тут четыре. Вот пусть наши слушатели ответят. Кого не хватает на...
Но они не успеют ответить.
Нет, да,
сейчас
ладно, покажу,
да. Сейчас покажу, не хватает пятого,
кого
не хватает
пятого.
А ты думаешь, они их в лицо все знают? Ты думаешь, вот они
в лицо? Я думаю, что наши слушатели знают все.
Ну, я не знаю. Но, в общем,
если они знают, кто играл Донована, и кто играл Далласа, и кто Эйбаженко.
Нам пишет Вадим, что Донован просто упоминается в фильме. Были Даллес, Геверниц и Гюсман. Надо будет про них сделать.
Гюсмана я просто не знаю, кто он такой был.
Эйбаженко. Он был Эйбаженко. Все, мы уходим на новости, и мы будем думать, что в следующей передаче. Елена, отдельное спасибо. Большое
ждем
вам
книжку,
спасибо. Ждем книжку и тоже вам подарим. Всем пока. Лайки.
Спасибо.
Лайки, Кабаладзе.